«Интересно, куда пошел Кинес?» — тихо спросила Джессика. «Он поступил в точности так, как должен был поступить всякий хороший партизанский вожак», — ответил Пауль. «Разбил нас на две группы и сделал так, что даже если его схватят, он не сможет сказать, где мы. Он просто не будет этого знать». Пауль ввел ее в зал с орнитоптером, отметил, что каждый их шаг поднимает облачка пыли. «Никто не входил сюда уже очень давно», — сказал он. «Он был так уверен, что фримены найдут нас», — заметила Джессика. «Я тоже в этом уверен». Пауль отпустил ее руку, подошел к машине слева, открыл дверцу и уложил рюкзак на заднем сиденье, пристегнув его. «Топтер экранирован от масс-детекторов», — деловито сообщил он. «На приборную панель вынесено дистанционное управление механизмом дверей и светом. Да, 80 лет под Харконненами научили их ничего не упускать из виду». Джессика прислонилась к другому борту, восстанавливая дыхание. «Харконнены наверняка установили наблюдение за всем этим районом», — сказала она. «Они кто угодно, только не дураки». Она обратилась к своему чувству направления и добавила, показывая направо. «Буря, которую мы видели в той стороне». Пауль кивнул. Ему не хотелось ничего делать. Он знал, почему, но пользы от этого знания было мало. В какой-то момент этой ночью он направил линию своего решения в глубокую неизвестность. Он представлял себе окружавшую их область времени, но здесь и сейчас оставалось для него тайной. Словно он видел самого себя со стороны, спускающимся в долину и исчезающим из виду. Он знал, что из множества лежащих там путей лишь некоторые выведут Пауля Атрейдиса наверх, к свету, но большинство путей уводило во мрак. «Чем дольше мы будем ждать, тем лучше они успеют приготовиться», — напомнила Джессика. «Забирайся внутрь и пристегнись», — ответил Пауль. Затем сел в машину сам, все еще борясь с пугающей мыслью о том, что это слепая земля, недоступная пророческому видению. Внезапно он осознал, что все больше полагается на свои пророческие видения, и именно это ослабило его теперь, в момент действия. Не зря учили Бена Гессерит: если доверяешься только зрению, все остальные чувства слабеют. Теперь он понял это по-настоящему и обещал себе, что больше в эту ловушку не попадется, если останется жив. Пауль застегнул пристежные ремни, убедился, что и мать пристегнулась, проверил аппаратуру топтера. Поблескивал тонкий металлический каркас расправленных крыльев. Он тронул клавишу ретрактора. Крылья сложились для старта на реактивной тяге, как учил его Гурни Халек. Легко повернулась рукоятка стартера, двигатели ожили и вспыхнули циферблаты на приборной панели. Затем негромко засвистели турбины. «Готово?» — спросил он. «Да». Он нажал дистанционный выключатель, и в пещере погас свет. Их охватила тьма. Он видел свою руку, как темную тень над светящимися циферблатами. Затем включил механизм дверей, и впереди раздался скрежет. Прошуршал осыпавшийся песок. Его щек коснулся порыв пыльного горячего ветра. Он захлопнул дверь кабины, ощутив повышение давления. В темноте открывшегося прямоугольного проема мерцали за пыльной завесой звезды. В их свете обозначился скальный карниз, а за ним море песчаных волн. Пауль вжал в панель светящуюся клавишу. Хлопнули крылья, резким взмахом подняв орнитоптер из его гнезда. Огненные струи ударили из турбин, крылья приняли угол для набора высоты. Джессика, не касаясь клавиш, прошлась рукой по дублирующему пульту и почувствовала, как уверенно сын ведет машину. Она была одновременно испуганна и возбуждена. Сейчас вся наша надежда на выучку Пауля, на его юность и быстроту. Пауль прибавил тягу. Топтер резко пошел вверх, вжав их в сиденье. Закрывая звезды, впереди вставала темная стена. Он увеличил площадь крыла и добавил энергии двигателям. Еще несколько раз силой ударили крылья, и они поднялись над посеребренными звездным светом вершинами скал. Красная от пыли вторая луна встала над горизонтом справа, четко обрисовав силуэт бури. Руки Пауля замелькали над приборами. Крылья почти полностью ушли в корпус. Тяжесть навалилась на них, когда топтер вошел в крутой вираж. «Позади реактивные выхлопы!» «Видел!» Он до отказа отжал сектор газа. Словно вспугнутый зверь, топтер рванулся вперед на юго-запад к буре и обширному заливу песчанного океана. Под ними мелькнули ломаные тени. Здесь скальное основание уходило под пески, а дальше тянулись лишь полукруглые гребни дюн. А над горизонтом, словно чудовищная исполинская стена, вставала буря. Что-то тряхнуло орнитоптер. «Это взрыв!» — выдохнула Джессика. «Они стреляют из чего-то вроде пушек или ракетных!» Неожиданно для нее Пауль как-то по-звериному ухмыльнулся. «Похоже, они не рискуют больше палить из лучеметов», — заметил он. «Но у нас нет щитов!» «А откуда им это знать?» Машину вновь тряхнуло. Пауль, изогнувшись, глянул назад. «Только один из них может угнаться за нами. У остальных не хватит скорости», — сказал он. Он вновь повернулся вперед. Там росла стена бури. Казавшаяся плотной, ощутимой, она угрожающе нависла над ними. «Пусковые установки, ракеты, прочее древнее оружие — вот что мы непременно дадим Фрименам», — прошептал Пауль. «Буря», — проговорила Джессика, — «может, лучше повернуть? А что та машина позади нас?» «Догоняет. Держись». Пауль втянул крылья почти до отказа и в крутом левом вираже вошел в обманчиво медленную кипящую стену, почувствовал, как ускорение оттягивает щеки. Казалось, они просто вошли в пыльное облако, но оно становилось все плотнее и плотнее и, наконец, закрыло пустыню и луну. Кабина топтера погрузилась во мрак, озаряемый лишь зеленоватым светом приборов. За стенками шуршало и свистело. Джессика вспомнила все ужасы, какие рассказывали про здешние бури, которые режут металл точно масло, срывают с костей мясо, а затем истачивают самые кости. Почувствовала, как вздрагивает топтер под напором напитанного пылью ветра, игравшего машиной, пока Пауль сражался с управлением. Вдруг он отключил энергию, и аппарат сразу вздыбился, его металл задребезжал, зашипел. «Песок!» — закричала Джессика. В свете приборов она увидела, как Пауль помотал головой. На такой высоте песка почти нет. Но она чувствовала, как их затягивает в этот песчаный мальстрим. Пауль расправил крылья на полный размах, услышал, как они заскрипели от напряжения. Он не сводил глаз с приборов и по наитию парил, набирая высоту, сражаясь за каждый метр. Свист и вой за бортом стали тише. Топтер начал крениться на левое крыло. Пауль отдал все внимание светящемуся глобусу авиагоризонта и сумел таки выровнять машину. У Джессики было странное ощущение, будто они неподвижны, а движется все вокруг. Лишь стремительно текущие по остеклению буроватые струи да громкий шелест за обшивкой напоминали ей о бушующих вокруг силах. «Скорость ветра километров 600-700», — подумала она. В крови пылал адреналин. «Я не должна бояться», — начала она про себя летанию против страха Бене Гессерит, беззвучно выговаривая слова, «ибо страх убивает разум». Постепенно ее долгая подготовка взяла верх. Спокойствие и самообладание вернулись к ней. «Мы ухватили тигра за хвост», — прошептал Пауль. «Мы не можем спуститься, не можем сесть, и поднять машину выше я тоже вряд ли сумею. Придется нестись вместе с бурей, пока она не выдохнется». Мгновенно ее спокойствие испарилось. Джессика почувствовала, как стучат ее зубы, стиснула их. Затем раздался тихий, спокойный голос Пауля. «Страх убивает разум. Страх есть малая смерть, влекущая за собой уничтожение. Но я встречу свой страх и приму его. Я позволю ему пройти надо мной и сквозь меня. А когда он пройдет через меня, я обращу свой внутренний взор на его путь. И там, где был страх, не останется ничего, лишь я сам».